Второе послание к Коринфянам, вторая глава, часть 15 текста, 2.15. «Мы Христово благоухание Богу». Мы с вами Христово благоухание для нашего Отца. Для нашего рассуждения прочитаем с 5 главы Евангелия от Луки, 4 текст. «Когда же перестал учить, Господь учил, когда перестал учить, сказал Симону: отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Друзья, давайте сейчас отплывем на глубину наших размышлений над Словом Божьим, на мелком, мало что поймаешь, разве что там что-нибудь такое, что только после этого сети придется вымывать, а вот так на глубину отплыть Господь много-много открывает, когда отплываем на глубину. Мы Христово благоухание Богу. Мы очень хотим благоухать, мы очень хотим источать из себя аромат. Поэтому давайте посмотрим на священные предметы, посмотрим на Господа Иисуса, узнаем, увидим, как вся Его жизнь была сплошным непрерываемым ароматом, благоуханием Богу, и, как написано Ефесянам 5.1, «Подражайте Богу, как чадо возлюбленные». Для этого Господь пришел на землю, чтобы могли Его видеть, чтобы могли Ему подражать. Но прежде вот прочитаем книга «Исход», 30 глава, с 34 текста. «И сказал Господь Моисею: возьми себе благовонных веществ, стакте, ониха, халвана душистого и чистого ливана, всего поровну». Вот так вот сейчас немножко только заденем несколько слов об этом составе, удивительный, наверное, такого удивительного свойства источать необыкновенный аромат из себя. Но прежде хочется сказать немножко и о всей скинии, и несколько о тех предметах, которые находятся в скинии. Почему? Об этом надо, друзья, чаще говорить и больше говорить. Господь говорит: исследуйте Писание, ибо вы через них думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Когда Он говорил эти слова, в Новом Завете не было еще ни одной строчки. Исследуйте Писание. Вот так, друзья, надо исследовать Писание, чтобы там видеть Христа. Давайте посмотрим на все строение, представим себе. Господь говорит Моисею: «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди их». Вся скиния – это Христос. Снаружи она из себя ничего особенного не представляет, разве что такое странное строение. И сверху оно покрыто, и тут сказано: сделай покрышку для покрова из кож бараньих, красных, и еще покров верхний из кож синих. Представляете, ни окон, ни дверей, так в привычном понимании. Все покрыто вот этими кожами, то синими, то красными. И так прохожий посмотрит на такое строение, что-то необычное, что-то странное. Но зато, когда входим внутрь, а входим через дверь, тогда видим, что внутри все буквально ошеломляет своим блеском. Все блестит. Если снаружи все непривлекательно, и вспоминается Исаия 53 глава: «Он взошел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Это снаружи скиния ничем не привлекает. Но вот все достоинства внутри. И как только делаем один шаг через дверь, и блеск. Друзья, все, на что падает взор человеческий, все Христос. До мельчайших подробностей, друзья, ведь там Бог жил. И все, каждая вещь, большая или мелкая, все говорит о жильце в этом помещении. Вот дверь. Дверь тут сказана так. «И сделай завесу из голубой пурпуровой червленой шерсти, крученного виссона». Друзья, вот так вот много можно говорить и останавливать внимание. Почему дверь такая вот из четырехцветная такая? Голубая шерсть. Господь с неба явился. Пурпуровая шерсть. Это пурпур, это царский цвет. Или порфира. Вот, это надо сразу вспоминать, что Господь есть царь царствующих и Господь господствующих. Все, и цвет говорит о Господе. Червленная шерсть – это цвет крови. Надо думать о страданиях его. Вот. Крученный виссон – это чистота и святость его. Вот и когда через эту дверь входим, надо вспоминать, Христос говорит, «Я есть дверь». А как легко в эту дверь входить, да? Ни запоров, ни засовов, ни английского замка, ни французского, ничего. Дитя может... Одно годовало, и туда свободно зайти, все шевелится, все очень легко. И как некоторым трудно зайти, просто входа, наверное, не видят правильного. И вот заходим туда, и ну что глаз может видеть? Серебряные крючки вверху, сразу израильтянин успокаивается. Почему? Да потому что он на это серебро дал выкупу. Пусть каждый даст выкуп за душу свою Господу при исчислении. Полсикля священного успокаивается его совесть. Почему? Потому что это цена примирения израильтянина с Богом. Серебро выкупа он может увидеть наверху. Копни немножко, тут вот песочек, и сразу тут лапки серебряные, на которых стоит вся скиния. Многие это серебряных лапок. И что вспоминается? И сразу мостик в Новый Завет. Не серебром искуплены вы от суетной жизни, преданного вам от отцов, но драгоценной кровью Христа. Основание – кровь Христа. Основание всей постройки – серебро выкупа. Друзья, в скинии все говорит о жильце. Интересно, что когда в какой-нибудь дом заходишь, вы знаете, даже если не знаешь хозяина, можно составить о нем более или менее... полное такое впечатление, представление, с кем имеешь дело. Я вот к себе домой захожу, ну, к нашим родственникам, вот, захожу в зал, книги, одни книги, стеллажи, набитые книгами. Я говорю, зятю, я говорю, знаешь, как это называется? Как? Я говорю, долгие сборы на короткий путь. Ему уже 60 лет. Что он собирается? Все книги мира перечитать? Да их перечислить за 100 лет невозможно, не только перечитать. Собирают, чего собирают? И сами не знают. У одного человека был. Слыл очень умным, очень мудрым. Где-то в городе какой-то кружок завел там очень мудрых таких мыслящих. Пришел к нему в дом и прям изумляешься. Свободного места нет, некуда палец всунуть. На всех четырех стенках книги. Там и Бхагавад-гита, там и Коран, там и белая магия, и черная магия, там и Библия, там и полное собрание сочинений таких и таких. Все там, и магические растения, все там есть, друзья. И Библия там есть. Как себе составить представление о таком человеке? Вот такой человек, друзья, одержимый похотью всезнайства. как они болеют этими похотями. Все хотят знать. Один человек у себя на Библии написал: «Пусть исследуют те, которые все хотят исследовать». Господь говорит: «Исследуйте Писание, ибо вы через них думаете иметь жизнь вечную, они свидетельствуют о мне». Друзья, помещение обязательно скажет о том, кто там живет. Вот зайдете, например, в помещение, увидите телевизор. Ну, кто там живет, верующий или неверующий? Неверующий. Но бывает иногда, знаете, друзья, одна сестра вот недавно подходит: «Ну, что мне делать? У нас одна комната, он неверующий, включает на полную голову. Хоть уши затыкай, куда я денусь? Что мне делать? Куда мне глаза девать и уши?» Друзья, что бы вы ей посоветовали? Одна единственная комната, экран. Муж ничего не знает, кроме этого экрана. Что ей делать? Но я не знаю, что бы вы посоветовали, я ей посоветовал почаще читать книгу «Исход», там, где Моисей говорит Иисусу Навину: «Выбери себе мужей и иди сразись, а я пойду на вершину горы, и жезл будет со мной. Пойди, сразись с амаликитянами, завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей». Жезл Божий будет в руке моей. И когда Моисей поднимал руки, одолевал Израиль. Он же, наверное, виделся с горы. Только поднимает руки, бегут амаликитяне, за ними израильтяне. Опускаются руки, теперь Израиль бежит, за ними амаликитяне. И увидел эту закономерность. «Братья, посадите меня, держите руки. Нельзя опускать. Сейчас израильтяне побегут». Друзья, и до захода солнца он держал руки. Я как-то попробовал немножко руки подержать. Не получается. Очень трудно держать руки. Попробуйте дома. Очень трудно держать руки вверх. Аарон и Ор поддерживали руки его, один с одной стороны, а другой с другой. И были руки его подняты до захождения солнца. Я говорю: «Сестра дорогая, любой ценой держи жезл поднятый. Держи, победа будет». Ключ победы был не у сражающихся, а тех, кто у троих, которые наверху, а точнее еще в руках у Моисея. Молись. У тебя безвыходное положение. И на все вопрошания, на все вопросы у нас один ответ – Бог. Больше я ей ничего, я только сильно ей посочувствовал. Одна комната, экран, ей деваться некуда. Что ей, бедной, делать? Молись. Друзья, все говорит там, внутри скинии, о жильце. Там жил Бог. Жертвенник – Христос. Жертва – Христос. Умывальник – Христос. Все три завесы – это Христос. Каждый цвет говорил о многом. Но я, интересно, вот сейчас, пока хор пел, я поразмышлял вот на какую тему. Даже того, чего нет там в скинии, и это нам может сказать о Христе. Друзья, чего не было в скинии? Хотя мы знаем, что Давид говорит: «Вещи непотребные не положу пред глазами моими, не положу». Как-то пришли к одной сестре, я обратил внимание, что у нее очень много в шифонере, не знаю, как назвать, или сервант, я не разбираюсь, там очень много слоников стоят, начиная от большого, и все меньше, меньше, меньше. Вы знаете, целое стадо этих слоников. А мы с одной сестрой приходим, говорим: «Зина, ну ты чего ж так это...» Стала пропускать. «Да некогда, уборку делаю». Собрание пропускать. «Уборку делаю. Вот пока вот тут вытришь все». Она говорит: «Сколько ж тебе надо времени этих слонов протирать?» вещи непотребной не положу пред глазами моими. Друзья, там, в скинии в этой, не было одного предмета. И это очень важно, что его не было. Там не было стула, не было табуретки, не было шезлонга, не было гамака, не было ничего там не было, куда бы можно было лечь и сесть. Не было. И это о многом говорит. Когда мы читаем 21-й Псалом, можно было перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище. Друзья, вот эти вот кости, посчитать кости, о чем это говорит? Труд без отдыха. Труд без отдыха. До изнеможения труд. До измождения, когда Господь спал на корме, корма-матрас, волны покрывающие, как одеяло, вот там он отдыхал. И спал крепким сном так, что в бурю пришлось его будить. Даже те предметы, которых нет там, говорят нам о жильце. Друзья, ну вот наше внимание сейчас на одной, казалось бы, такой вещи, которая, ну, ее, можно сказать, там и не видно. И сказал Господь Моисею: возьми себе благовонных веществ, стак, тиониха, халвана, душистого и чистого ливана всего поровну, и сделай из них искусством составляющего масти курительный состав. Друзья, это тоже Христос. Удивительная глубина этого места. Мы с вами прочитали: вы Христово благоухание Богу. Я никогда не видел ни оних, ни халван душистый, но могу себе так умом представить, что это необыкновенный запах был, необыкновенный сладкий аромат. Но внимание привлекает вот что. Каждый сам по себе очень дорогой. Каждый сам по себе, тут написано, возьми себе благовонных веществ. Каждое из этого вещества очень благовонное. Ну и хорошо, вот взяли бы одного этого вещества, любого, вот, и сделали бы из него курительный состав. Он же хорошо пахнет. Но почему четыре? Почему не два, не три, не пять? Четыре. Так думается, друзья, я не ошибусь, если открою послание к Ефесянам и прочитаю. И уразуметь, немножко выше, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта, долгота, глубина и высота. Христос. Любовь Христова. Так думается вот из четырех компонентов. Сделай из них поровну. Вот тут обратите внимание, вес не указан. Вес не указан. Но сказано всего поровну. Пропорция есть, а веса нет. О чем это говорит, друзья, поровну? Вот это слово поровну, это, можно сказать, ключ. Ключ к изучению характера Господа нашего Иисуса Христа, у которого все было поровну. Как часто, друзья, у нас не поровну, мы из равновесия выходим. У нас что-то начинает давить, что-то начинает выпирать. Здесь все поровну. Давайте поразмышляем на эту тему. В себя вникнем. Все ли у нас поровну? Когда поровну, тогда благоухание. Тогда аромат невероятной сладости, когда и все поровну. Но когда что-то начинает выпирать у нас, что-то начинает давить, ой, тогда, друзья, для этого есть другое слово, которое не хочется говорить. Но вопрос, например, первый, друзья. Вот как вы думаете, чего у Господа было больше, любви или ненависти? Вот в его характере. Все, наверное, про себя, брат. Конечно, любви.
поровну. Псалом 44, 8 текст. Ты возлюбил правду. Как Господь любит правду? Безгранично. Широта, долгота, высота, глубина в любую сторону безгранично. Любит правду Господь безгранично. И возненавидел беззаконие. И тоже безгранично. Каждая в своей сфере совершенно и границ не имеет. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконника? Нет. Беззаконие. А мы любим, мы ненавидим беззаконие или иногда беззаконника? А в этом все дело. И когда мы молимся, избавь нас от лукавого, друзья, мы молимся, избавь нас от лукавого, а часто сердце нам говорит, Господи, избавь меня от этого человека. А ведь надо избавляться не от человека, а от лукавого. А когда освободишь его от лукавого, смотришь, и человек неплохой. Друзья, а вот так задать вопрос. А что бы, если у Господа было ненависти больше, чем любви? Что было бы? Ой, трудно сказать, друзья. Трудно даже себе вообразить, что было бы. Но у него все поровну. Я вот так себе представляю, когда священник берет вот эти вот четыре вещества, четыре компонента. Вы знаете, прям вот внимательно-внимательно смотрит, чтобы вот так, как в аптеке, да, я не знаю, как это называется, носики вот эти сходятся, да, вот, чтобы вот так не было. Это уже не поровну. Это уже чего-то больше. Если будет больше ненависти, ой, тогда окружающим нас плохо, да? Очень плохо, не поздоровится. Вот, ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Но мы, наверное, смотрим, о, это, наверное, такие грубые грехи, вот это беззаконие Господь ненавидит. Ну, у нас такого, у верующих такого не бывает. Друзья, а что если немножко порассуждать и брать не такие грубые грехи, как мы, может быть, составили о них себе представление, что они грубые, а если, например, вот так вот. Если я выражаю о ком-то обидное суждение, пользуясь моментом, что братика рядом нет, сестрички нет, ну и могу пройтись по ней и по нему, как хочу. А если бы этот брат послушал бы, о, было бы плохо. Друзья, как вы думаете, Господь это любит? Вот это беззаконие Он ненавидит. Ненавидит. А что, если я откуда-то новость услыхал, нехорошую, ну вот кто-то мне передал что-то о каком-то человеке, о брате, что-то нехорошее. Я этого не знаю, так это или не так, понес дальше. И говорю, за что купил, за то и продаю. И понес его дальше, потом кто-то еще дальше. Друзья, и вот так вот мы носим эту новость. Это хорошо? Повторять плохой отзыв о другом человеке, о брате или сестре, это хорошо? Вот это Господь ненавидит. Если мы действия какого-то брата истолковываем в лучшую сторону, но хотим все-таки как-то, брат, но может быть это не так, может быть он, у него благие намерения было, может быть он что-то имел в виду совсем другое, может быть ты что-то не так понимаешь, друзья, это аромат. А если мы истолковываем все в худшую сторону, то Господь это не любит. Знаете, вот я часто вспоминаю, не знаю, кто-то или писал в книге, я не помню, или, может быть, на проповеди. Собачка такая мертвая лежит. Вот кто-то подойдет там, носом покрутит, неприятный запах. Ух, ой, какая неприятная. Кто-то там, может, ногой толкнет, какая она паршивая, какая она вся грязная. А один человек остановился, И одну единственную хорошую черту он у нее отметил, друзья. Какие у нее были белые зубы. Друзья, вот мы, может быть, ищем друг у друга что-то нехорошее, а кто ищет, тот всегда найдет. Это понятно, кто что ищет, тот и находит. Он искал доброе и отметил. Одно единственное нашел, он ее отметил. Какие у нее были белые зубы. Друзья, это когда мы так мыслим, то мы источаем из себя аромат. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. У Господа все поровну, и оттого такое благоухание, когда Господь и вся его жизнь была одним непрерываемым благоуханием для Отца Небесного. А вот еще такой, если вопрос задать, друзья, как мы думаем, чего больше было у Господа? Милости или истины? Истины больше, да? Вот детки подсказывают, истины было у Господа больше. А мы читаем 84-й Псалом. Милость и истина встретятся. Прям носик к носику. Как в аптеке. Милость и истина. А как это получается? Милость. Господь по милости, если он есть милость, а Господь любит миловать, он должен помиловать грешника. А поистине? А поистине он должен его наказать. Возмездие за грех – смерть. Как же тут быть? Как же быть, чтобы милость и истина встретились? Ну, вспоминается, как царь Соломон, перед ним две блудницы. Одна говорит, это мой ребенок, а другая говорит, это мой. Принесите меч. Подняли меч. Ну, вот сейчас вот половиночку этой, а половиночку этой. Вот нянчитесь. Как тут быть? Грешника и простить надо, помиловать надо. И наказать, потому что Бог истинен. Он должен поступить поистине. Как тут быть? Друзья, эту дилемму решил Господь. Господь есть премудрость. Он взял на себя все наше нехорошее. Дал нам все хорошее. А милость дарует по вере. Он еще и премудрость. Друзья, вот как у нас с вами в жизни... Всегда состыковка вот такая получается, милость и истина, или иногда промашку даем. Вот один дал промашку, 18 глава от Матфея, призывает государь раба своего, который должен был ему очень много. Я как-то посчитал, вы знаете, у меня получилось 4 вагона серебра. 10 тысяч талантов, я там, вот не буду сейчас уже говорить, как я математикой занимался. 4 вагона, полных груженных серебра, сколько ему он задолжал. Призывает ему, говорит, отдай мне, что должен. Раб говорит, потерпи на мне, и все заплачу тебе. Государь смилосердился над ним. Простил ему весь долг. Иди ты мне ничего не должен. А он вышел, этот раб, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и схватив его, душил. Отдай мне, что должен. Друзья, только что ему прощено 4 вагона серебра. А он за одну монетку нашел, он не просто вот так из-за угла случайно вот нос к носу, а он нашел его, он искал по телефону, справочное бюро, кругом. Нашел он его, беднягу. Схватил за горло и душит. Отдай, что должен. Друзья, а что это такое? А вопрос сразу. А этот раб поистине поступил или не поистине? Только не будем торопиться, потому что всякий торопливый терпит лишение. Особенно в вопросах размышлений над Словом Божьим. Поистине поступил?